Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – историк Максим Тимонов. Максим, здравствуйте!
Здравствуйте, Леонид!
И, я так понимаю, сегодня завершающая часть вашей лекции и беседы – тема «Тайная война чекиста Якова Серебрянского». И, как пишут в плохих романах, мы оставили нашего героя после похищения генерала Кутепова.
Да, совершенно верно. Вот в прошлый раз мы закончили на операции по Кутепову. И сегодня, ну, наконец-то мы все-таки закончим этот долгий рассказ о Якове Серебрянском. И отдельно постараемся затронуть тему репрессий 30-х годов среди сотрудников спецслужб. Вот такой вопрос у нас в прошлый раз поступил от слушателя. А мы взяли, да и решили, что это интересная тема, которой стоит уделить внимание, ну, чуть больше, чем подразумевает вариант ответов на вопросы. Вот. Я сегодня буду, наверное, пунктиром проходить по некоторым операциям Серебрянского, потому что на его счету были такие работы, если мы будем говорить о них подробно, это займет невероятное количество времени, и, наверное, это будут все эфиры до конца лета. Это будет не очень здорово. Вот. Но тем временем у нас все тот же 33-й год пока что. У нас закончилась операция по Кутепову. А Серебрянский тем временем возвращается в Москву, в Советский Союз. И в дополнение к уже имеющейся работе, а на нем особая группа, как мы помним, он получает еще одно назначение и становится заместителем директора марксистско-ленинской школы. А вот рассматривать эту организацию как приют философов, изучающих и трактующих писания основоположников, было бы неверно. Дисциплины в марксистско-ленинской школе преобладали, скажем так, особые. Фактически это кузница иностранных кадров. И снова у нашего героя командировки. Командировки в Париж традиционно, в Японию и в Китай. Смысл этих командировок практически не отличается от предыдущих. Это все та же работа по созданию и углублению нелегальной агентуры закордонной. С тем лишь дополнением, что у Советского Союза в это время стало одним противником больше. Потому что на дворе 34-35 годы власть в Германии сменилась известным образом. И противостояние Советского Союза и Рейха очень скоро проявится впервые в Испании, конечно же, которая выступит полигоном своеобразным не только для вооруженных сил, но и для спецслужб обеих стран. И даже, наверное, в особенности спецслужб, потому что если военные проблемы в Испании можно решить, ну, хотя бы насытив части республиканцев военными советниками и вооружением, ну, я тут, конечно, утрирую, делать это все не так просто. Решалась эта задача не так очевидно, но эта задача хотя бы была понятна, и она имела довольно линейное решение, практически действенное решение. А вот решить проблему со спецслужбой в Испании так не выйдет. Особенно в той ситуации, когда у испанских товарищей, у каждой организации, у каждой партии, которых там было в изобилии, и у каждого, выражаясь современным языком полевого командира, есть своя собственная спецслужба, которые зачастую вообще друг с другом не коммуницируют. И добавим к этому, что в силовых аппаратах испанских полным-полно бывших сотрудников королевской полиции. Ну, потому что где-то профессионалов хоть каких-то надо брать. А эти сотрудники полиции бывшие, в свою очередь, далеко не всегда симпатизируют идеям социализма и коммунизма. То есть состояние родное, состояние нативных испанских спецслужб можно описать одним очень простым словом – это каша. И вот из этой каши надо как-то сделать работающую структуру, ну или хотя бы привести ее к тому виду, когда помощь, получаемая от советских агентурных сетей, и сведения, получаемые от них, они будут хотя бы эффективно использоваться. Вот тут я не знаю, вот как вы, а я на месте Серебрянского, вот получив такую задачу, вот, наверное, я бы сел и горько заплакал.
Ну, но, тем не менее, с этой задачей более или менее справились, и не один Серебрянский, как я читал.
Безусловно, безусловно. Там-то и Серебрянский так не поступил, и не сел плакать, и помимо его и его жены там отметились, наверное, все известные легендарные сотрудники советских спецслужб, но вклад самого Серебрянского даже на их фоне был весьма значим и весьма выпукл, потому что стараниями четы Серебрянских и Инны Беленькой, о которой мы уже поминали, сестры жены Серебрянского, да, там не только наладилась агентурная работа наконец-то, но и был внесен крайне значимый вклад в дело вооружения республиканской армии. Ну, конечно, я тут имею в виду знаменитейшую операцию по приобретению во Франции дюжины самолетов, точнее, это были Гевуатины Д-500, это по тем временам весьма неплохие, очень новые истребители, хорошие такие машины. Самолеты эти были оплачены, они были доставлены на юг Франции для проверки качества полученного товара. Откуда, в общем-то, качнув серебряным крылом, внезапно и упорхнули в Испанию. Это породило очень немалый политический скандал, вплоть до президента Французской Республики включительно. Но Серебрянскому, конечно, это было абсолютно плевать. Главное, что дело-то было сделано.
Да, и тут вот... ведь, Максим, вот в этом рассказе вашем, я думаю, постоянно присутствует следующее. К тому уже моменту Серебрянский на своей нелегальной работе, но мы не можем предположить, что он так и остался неизвестным французской контрразведке и так далее, и так далее. И он в этих условиях проводит такие успешнейшие операции.
Да он им известен еще с времен второй командировки в Париж. Известен он вполне в достаточной мере, а вот только взять-то его не на чем. Вот не прокалывается.
И вот 12 миллионов долларов, я не помню, мы в прошлый раз говорили об этом или нет, наличные ему были выделены на эти истребители, ни один доллар у него к рукам не прилип.
Да, совершенно верно, это наличка, а как еще в то время, это здоровенный чемодан, в который это все упаковано. На каковом чемодане до момента, собственно, передачи его продавцам Серебрянский в буквальном смысле слова ел и спал, чтобы он никуда не делся. Ну да, об аскетизме Серебрянского я уже упоминал, я с удовольствием еще раз это повторю, потому что это очень важная черта, на которую стоит обратить внимание и которой необходимо еще раз отдать долг уважения, потому что ни один доллар, ни один цент его рукам не прилип. Более того, я напомню еще раз вот нашим слушателям историю, что когда во времена, например, американской командировки Серебрянского хватил приступ аппендицита, и ему просто пришлось, вот, необходимо было проводить операцию, а после операции как-то реабилитироваться, ему из центра настоятельно рекомендовали, мы все понимаем, что такое настоятельная рекомендация в этих условиях, взять паузу и как-то отлежаться в санатории, потому что иначе он будет просто не способен выполнять свою миссию американскую. И санаторий для этого Серебрянский выбрал самый дешевый, потому что не считал себя вправе тратить государственные деньги на себя лично. Максим, очень интересная черта характера.
Да. Да, а вы будете рассказывать про похищение архивов в Париже, архива Троцкого?
А я как раз к этому плавно перехожу, конечно.
А, понятно. Да. Максим, и у меня вот такой вопрос. Вот хоть что-нибудь есть о том, что он делал в это время в Китае и в Японии?
Ничего. Практически ничего об этом нет. Только на уровне, собственно говоря, выстраивания той же сетей, на уровне работы с Рихардом Зорге, тем же самым. Ну, собственно, об этом мы упоминали и в предыдущие разы. Никаких подробностей, никаких деталей о дальневосточных вояжах Серебрянского в открытом виде, в открытом формате мы не найдем даже сейчас, в 2021 году.
Мне кажется, еще стоит упомянуть о том, что суда, которые идут к франкистам с вооружением, нет-нет, да взрываются, нет-нет, да взрываются.
А вот это уже не только Серебрянский, в этом и эта работа была уже, скажем так, комплексная, и в ней участвовали практически все, кого мы вот прямо сейчас можем назвать на ассоциативной цепочке Испании и советские спецслужбы. Там отметились абсолютно все, там отметился и Серебрянский, там отметился и Витингон, там отметился и Судоплатов. Пошалили и порезвились там абсолютно все на этом направлении, притом далеко не всегда выступая какими-то слаженными командами, обеспечивая передачу информации от человека к человеку. Нередко это были совершенно отдельные операции, независимые друг от друга, то есть Серебрянский мог и проводил подобные операции, опираясь на свою агентуру. Этингон действовал в своем присущем ему стиле, Судоплатов. Да. Вот. И да, именно в это же время, именно абсолютно в этот же временной период, Серебрянский, помимо помощи испанским товарищам, спланировал и реализовал еще одну крайне интересную операцию. Это было опять в Париже. То есть на месте парижской полиции я бы бился в припадке и в истерике каждый раз, когда узнавал бы, что человек, похожий на Серебрянского, собирается навестить столицу Франции. Но на этот раз объектом операции были уже не люди, а именно бумаги, это архив Международного секретариата троцкистов. И из этого архива удалось умыкнуть и переправить в Советский Союз несколько ящиков документов. Причем эта операция уже была выполнена, скажем так, в довольно наглом стиле. И вот эти похождения вновь были родиной оценены весьма высоко. По возвращению Серебрянского ждал орден Ленина. Вот и если зашла речь о троцкистах, тут мы, конечно, не можем вспомнить еще и операцию под милым названием «Сынок». С начала 1937 года эту операцию разрабатывал опять-таки Серебрянский, а объектом операции был Лев Седов, точнее Лев Львович, это сын Льва Давидовича Троцкого. Тут изобретать велосипед не пришлось, и планировалось провести абсолютно по кутеповскому сценарию, похитить, доставить в Москву. Но сынок всех перехитрил, умудрившись умереть от осложнений после аппендэктомии своей собственной смертью. Вот нередко звучит мнение, что он был отравлен вездесущим Серебрянским, но вот я лично эту версию скорее проводил бы по разряду мифов и легенд, потому что задача на его устранение перед Серебрянским не стояла, а напротив, в разгаре была отработка сразу нескольких вариантов доставки Седова в Советский Союз, именно с учетом опыта операции по Кутепову, которая закончилась, ну, мы помним, как она закончилась.
А к тому времени уже была осуществлена операция по похищению генерала Миллера?
Нет, она чуть позже.
Еще нет?
Она чуть-чуть позже, насколько я помню.
Кстати говоря, когда я читал о борьбе с белой эмиграцией, вот мне один человек, тогда он еще был жив, он ее объяснил так. Это была основная задача, потому что гражданская война продолжалась за рубежами Советского Союза.
Гражданская война продолжалась даже гораздо дольше, чем у нас принято в широком мнении считать, безусловно, потому что непримиримое крыло белой эмиграции, оно не прекращало активных действий против Советского Союза никогда, до самого начала Второй мировой войны. И мы все прекрасно знаем, где нашлись наиболее непримиримые представители белой эмиграции с началом Великой Отечественной войны. Вот. Мы все прекрасно знаем, где они внезапно появились. Это абсолютно не загадка, это абсолютно известная история. Продолжалась она и после. И мы точно так же прекрасно знаем, что... Вот я сейчас позволю себе чуть-чуть на секундочку выйти в сторону. Что тема белой эмиграции и именно ее непримиримого крыла, она продолжала эксплуатироваться и после Великой Отечественной войны. Ну, Леонид, давайте вспомним о том, как сразу после окончания войны все эти бывшие чины Власовской армии, все эти бывшие чины русского охранного корпуса на Балканах, они тут же побежали писать многообразнейшие, многочисленнейшие мемуары, в которых в меру литературного таланта изо всех сил доказывали, что они вовсе не на стороне Гитлера воевали, они просто против большевиков воевали. А то, что там Гитлер рядом постоял, ну так получилось, это вот общий, знаете ли, враг у нас был.
Это чистой воды случайность.
Да, совершенно верно. И Гитлера мы тоже, оказывается, очень не любили, не любили. Но большевиков мы просто не любили больше. Да. Угу. Там получилось очень забавно, потому что в ответ появились книги, брошюры, фактически манифесты от вменяемого крыла белой эмиграции, которые смотрели на это с крайним удивлением и отпихивались от них ладошками своими: «Не-не-не-не-не, это не наши, это какие-то гитлеровцы, про Гитлера мы все хорошо знаем, большое спасибо, вот к нам их причислять не надо». Вот. Это было довольно забавно, у меня довольно много подобной литературы, ее крайне интересно читать параллельно. Вот первая ласточка, это была как раз, по-моему, Хольстон-Смысловский, разродился аж начиная с 1948 года целым циклом статей в эмигрантской периодике, весьма путанно объясняя, что Гитлер тут совершенно ни при чем, это вот у нас продолжение гражданской войны такое было. Но бог с ними, многовато, я думаю, им чести уделять им столько времени сейчас нашего. Вот. Вернемся все-таки к Серебрянскому. Он все-таки интереснее недобитых власовцев, я думаю. А Власов после вот возвращения неудачной операции «Сынок» вплотную занялся работой по испанскому опыту. Тем более, что опыт был накоплен весомый, и спецслужбы вообще на новые условия, на появление нового опыта практического отреагировали гораздо оперативнее армейцев, осознав и творчески использовав этот полученный опыт, что Красная Армия сделала, в общем-то, не в полной мере. И при особой группе, уже весьма знаменитой в крайне узких кругах, дополнительно возникла разведывательно-диверсионная школа, который руководил, несмотря на командировки свои, вполне успешно, все тот же Серебрянский. И приглашенными как раз преподавателями и специалистами в разведывательно-диверсионной школе побывали крайне многие люди, включая все того же Судоплатова, но он у нас сегодня будет довольно часто упоминаться, потому что в немалой степени поздний период деятельности Серебрянского очень хорошо описывается в мемуарах Павла Судоплатова. Но радужно было тут далеко не все, несмотря на явное развитие деятельности. Выражаясь избитыми клише, тучи сгущались. Еще в 1937 году были арестованы несколько сотрудников Серебрянского.
Это вот эта специальная группа особого назначения.
Да, это вот прежде всего его сотрудники вот из палестинского призыва, который у нас регулярно всплывает в истории и будет всплывать еще. Но в 37 году их арестовали, а осенью 38 года Серебрянских отозвали из очередной командировки, снова парижской. И 10 ноября Якова Исааковича и Полину Натановну арестовали фактически у самолета. И вот теперь, пожалуй, я попробую от фигуры Серебрянского перейти к репрессиям в применении сотрудникам самих спецслужб. То есть это, конечно, большая и непростая тема.
Огромная тема.
Вот. Я здраво очень оцениваю, что во всех подробностях и нюансах мы ее, конечно, не раскроем, но я хотя бы попробую обозначить видение вопроса, как мне кажется, довольно непротиворечивое, применение к Серебрянскому. Вот прежде всего, это, как сейчас говорят, дисклеймер, Вот я хочу публично и решительно отмежеваться от двух всем известных полюсов. Вот первый – это общество свидетелей небесной правоты, по мнению которых, если арестовали, значит, было за что. И второй полюс – это секта кровавого режима, которые уверены в поголовной невиновности сотен тысяч миллиардов жертв. Вот и то, и другое – это вопрос личной веры. Полностью лишенный рациональных оснований, мы давайте все-таки попробуем этих рациональных оснований не лишиться. И на самом деле у нас тут не одна будет история, а две истории. Тут будет два процесса, не всегда связанных друг с другом. Вот что касается ареста Серебрянского. Давайте вспомним, а что у нас происходит в это время именно по линии иностранного отдела. А у нас в июне 37-го года...
Да. Вы берете только иностранный отдел или разведывательное управление при Генштабе еще и разведку Коминтерна?
Я сейчас пока только НКВД затрону, потому что в Коминтерне и в разведупре тоже, в общем-то, был свой отдельный сыр. Потому что вот на самом деле на примере ИНО наиболее выпукла получается история. Так вот, ну что, у нас в июле 37-го года становится невозвращенцем некто Натан Порецкий, более известный как Игнатий Рейс. Мне, кстати, очень не нравится в ее отношении термин «невозвращенец». Я бы предпочел, наверное, термин «перебежчик», учитывая его последующую активность на той стороне.
Павел Анатольевич Судоплатов про Рейса, про Кривицкого, он говорил, что это был уход к врагу.
Да, вот Вальтер Кривицкий осенью 37-го года уходит. В июле 38-го года бежит Александр Орлов, который так на минуточку, Александр Орлов на тот момент, если я не ошибаюсь, он главный резидент по Испании.
Он главный резидент по Испании, он встречался с нашей агентурой в Англии, вот с этой Филби и все остальные, и вообще человек крайне осведомленный.
Он бежит-то, конечно, вследствие, скорее всего, страха и ошибки, как мы знаем. Но в любом случае у нас вот в это время к противнику переходит очень немалое количество сотрудников, которые имеют доступ к весьма интересной информации. И вполне логично предположить, что руководство, которому по долгу службы вообще положено страдать острой формой паранойи, начинает всерьез беспокоиться не только о возможной утечке сведений, доступных перебежчикам, но и надежности всей системы в целом. Ну, то есть, как говорится, если у нас часы пробили 13 раз, это не только нас заставляет усомниться в 13-м ударе, но и ставит под сомнение все 12 предыдущих.
Ну да.
Вот, это период 2 года провалов, 2 года предательств, 2 года перехода на сторону врага и далеко не последних людей.
И головы Сталин, которых... В 37-м говорит Сталин, мы везде победили или везде преуспели, за смысл ручаюсь. А вот в разведке, причем он говорит в разведке в широком смысле, нас как детей бьют.
Да, и при этом же одновременно с этим у нас товарищ Сталин публично отмежевывается наконец-то от идеи мировой революции, что тоже немаловажно. Кстати, именно на этом погорело много кадров Коминтерна.
Максим, у нас сейчас новости, а после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, продолжается лекция и беседа историка Максима Тимонова «Тайная война чекиста Якова Серебрянского». Итак, обстановка во внешней разведке, в иностранном отделе НКВД совсем не радужная. Это заключение к первому получасу вашей лекции.
Да, там начинается череда провалов, череда уходов. Череда выдачи секретной информации противнику. Но это полбеды. Давайте вспомним, а кто таков вообще Серебрянский в глазах начальства к этому времени? Это один из очень немногих оставшихся чекистов, начинавших еще на заре истории, которого по официальной версии в разведку привлек сам Блюмкин, Ну, как мы в первой серии выяснили, что, скорее всего, настоящее начало его разведывательной деятельности, оно произошло чуть раньше, по линии партийной разведки в Персии, по линии Иран-Бюро. Ну, бог бы с ним. За время своей службы Серебрянский много и плотно работал и с Блюмкиным, и с другими товарищами, которые к 1938 году нам стали совсем не товарищи. Сам Серебрянский вообще в прошлом видный функционер партии эсеров. Недавно он работал по ближайшему окружению Троцкого. Что к этому стоит добавить? То, что Серебрянский руководит особой группой. Группой, пользующейся невероятными полномочиями, подконтрольной крайне считанному количеству лиц и имеющей поистине неслыханную степень свободы действий. То есть фактически группа дяди Яши может творить практически все, что придет им в голову. И не пора ли проверить товарища со столь богатым прошлым и смутным настоящим?
Тем более, что в НКВД меняется власть, да?
Совершенно верно, потому что с третьей стороны в НКВД уже второй год идет большая чистка, в которой до степени полного смешения у нас сплетаются самые разнообразные причины. Это, вот как мы бы сказали, из нашего настоящего, это и война кланов, потому что к этому времени в наркомате сложились и выделились самые разнообразные группы по интересам. От, скажем так, объединений по призыву, то есть Егорский призыв, Ежовский призыв, немногочисленные, но весьма влиятельные остатки Старой гвардии, начинавшие еще с Дзержинским и Минжинским, до объединений по территориальному признаку, там есть чекисты закавказские, украинские, какие угодно. И, наверное, нужно еще одно уточнение добавить, я его сейчас добавлю.
Ой, Максим, был...
да.
Вот к вопросу об уходах к противнику. Уходит, но человек, который очень много знает, Люшков уходит, начальник НКВД Дальневосточного края.
А он не просто уходит, он уходит с готовым планом покушения на Сталина.
Да, 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 да. И это просто вот лишний штрих в описании атмосферы, которая царит в спецслужбах.
Да. Вот, собственно говоря, тут есть еще один нюанс, который с этим тоже очень плотно связан. То есть, вот, это, конечно же, не для вас, вы прекрасно это знаете, это для слушателей. Важно понимать, что было бы огромной ошибкой представлять НКВД того периода как некоего всемогущего монстра, действующего с убийственной точностью и безошибочностью. Ну, то есть, тезис о всемогуществе в описанный период как раз верен, как и тезис об убийственности. А вот с точностью и безошибочностью у нас большие проблемы. То есть, если представлять наркомат как какого-то ужасного многорукого монстра, то мы с удивлением увидим, что в это время большинство его рук заняты тем, что увлеченно борются с другими руками все того же монстра. И вот вся эта подковерная борьба, она не миновала и иностранный отдел, конечно. Ярчайшим примером будет судьба Авраама Ароновича Слуцкого, наверное, начальника иного УГБ НКВД, который был убит непосредственно в кабинете Фриновского.
А вот, Максим, на ваш взгляд, так было или это все-таки один из мифов о том времени?
Мы не сможем этого утверждать ни в ту, ни в другую сторону. Но то, что именно в этот... Ни годом раньше, ни годом позже, но именно в этот период вот это вполне могло быть санкционировано в плане ультимативной зачистки, потому что, давайте честно, с особым цинизмом скажем, вот далеко не всех людей того времени имеет смысл арестовывать и таскать на допросы, потому что если он внезапно начнет там говорить, это не понравится абсолютно никому, и прежде всего это не понравится тем, кто его арестовал. И если это будет уже как-то зафиксировано, деть-то уже никуда не получится.
Ну да, а так несчастный случай, сердечная недостаточность.
Совершенно верно. И у ИНО большие проблемы в этот период. Там чудовищная ротация, она на уровне чехарды происходит, потому что после смерти Слуцкого исполняют обязанности руководителя ИНО сначала Шпигельглаз, тоже арестован, затем Залман Пасов, тоже арестован. В ноябре его сменит Судоплатов, и Судоплатов на этой должности пробудет ровно месяц. И это тоже крайне пагубно сказывается на работе всего отдела, потому что, несмотря на все старания проводить устранение в структуре ИНО максимально тихо, простите, но это, конечно же, становится весьма быстро известно в среде сотрудников и, мягко говоря, не способствует здоровому отношению к работе. И в немалой степени большая часть переходов и невозвращений связана еще и с этим. То есть у нас получается замкнутый круг. То есть, простите, но тот же Александр Орлов, он сбежал не потому, что он был вражеский шпион. Мы же знаем это. Он сбежал откровенно потому, что он боялся этого вызова в Москву. Вызывали его в Москву чуть ли не вручать высшие награды.
По-моему, не в Москву, а его вызывали в какой-то бельгийский порт на борт нашего судна.
А, ну, но в любом случае его вызывали-то для вызывали, в общем-то, под юрисдикцию Москвы.
Да, конечно.
Вызывали его, насколько я помню, вообще для вручения правительственных наград.
Но для вручения правительственных наград вообще-то люди в Москву ездят, я так понимаю.
Но в любом случае Орлов прекрасно давал себе отчет, он прекрасно знал, что происходит, он элементарно боялся.
Конечно.
Вот. И от этого страха он избежал. То есть вот этот замкнутый круг, начинаем чистку, очистки идут волны, от этих волн сотрудники начинают задумываться, а что, собственно говоря, происходит.
Да, кстати, с Орловым же ведь. Он был в Испании, а жена и дочь через границу во Франции. И по дороге он их прихватил, и все остальное описано в книге «Роковые иллюзии».
Угу. Совершенно верно. Совершенно верно.
Это тоже наводит на размышления. Я имею в виду, как это тогда называлось, в инстанции. Это как же вы позволили... Предатель, а его семья живет у него за границей под боком.
Так, опять-таки, возвращаясь к истории об этом многоруком монстре, который увлеченно борется сам с собой. Наступает очень смутное время в структуре наркомата. Большая часть ресурсов и возможностей наркомата уходит на внутренние разборки. Вот. Но вернемся к Серебрянскому. Его так арестовали 10 ноября. Это последние дни Ежовского наркомата, потому что уже 25 ноября пост наркомного дела займет Берия. Это ознаменуется массовым пересмотром дел, открытых в 1937-1938 годах, как мы помним, массовыми смягчениями приговоров и реабилитациями. Это пресловутая первая бериевская амнистия. Начнется работа уже по авторам этих дел, потому что активные участники большого террора Ежовского пройдут по пути своих подследственных. Но Серебрянского это не коснется.
Вот, более кстати того, говоря, многих же разведчиков это не коснулось. Они продолжали находиться в местах заключения, а кое-кого и расстреливали.
Причем, чем более осведомлен был разведчик, чем более плотно и глубоко он был вовлечен в эти вопросы, тем с большей вероятностью его бы это не коснулось. Совершенно верно. Потому что, более того, к концу 1938 года, уже во всю Приберии, будет арестована вообще, ну, практически вся особая группа. И вот то, что смена наркома и начавшийся пересмотр следственных дел никак не отразился на судьбе Серебрянского, заставляет, ну, по крайней мере, меня заставляет всерьез предположить, что уровень озабоченности безопасностью закордонной агентуры был очень, очень высок. Он был настолько высок, что фактически обезглавить ее считалось меньшим злом, нежели вероятность возможного тотального провала. Вот тут можно еще вспомнить знаменитую по многим книгам, рассказам, резолюцию Берии на дело Серебрянского, да-да, которая гласила «хорошенько допросить».
Крепко, крепко допросить.
Но я на самом деле в такую формулировку верю с большим трудом. Вот. Дело в том, что вот все известные нам бериевские резолюции, они всегда предельно конкретны. Они ясно подразумевают задаваемое направление работы и скорость следственных действий. А что такое крепко допросить или хорошенько допросить? Вот это мне совершенно непонятно и вызывает мой любимый вопрос, а чтобы что? А с какой целью, в каком направлении? Что вы от него хотите? И есть еще один момент, о котором стоит упомянуть. Дело в том, что к этому времени сама концепция регулярных, а потом фактически постоянных чисток для наркомата стала обыденным состоянием и стала фактически панацеей. То есть заподозрил что-то неладное, начинай чистку. Только один нюанс. Чистки 25-27 года от чисток конца 30-х отличались кардинально. Если в 20-е годы от всех потенциально неблагонадежных просто выводили из штата, вот как было с тем же Серебрянским, напомним, вели проверку, успешно прошедших брали обратно, а в конце 30-х по Ягодо-Ежовской практике потенциально неблагонадежных выводили уже не из штата, а из биоциноза. И призвать их обратно на службу получалось плохо, потому что качество спиритических сеансов было отвратительным. И позволю себе еще некоторое отступление от темы, потому что, возвращаясь к вопросам безошибочности, ну, простите, к этому времени в наркомате накопился огромный, чудовищный процент ошибок, который никак не мог не влиять на все происходящее. То есть во многом бериевские реформы на самом деле были призваны как-то этот процент ошибок снизить и как-то исправить ошибки уже совершенные. Но дело в том, что избежать влияния накопленных ошибок с учетом их масштабов уже на новые процессы, ну, вот совершенно невозможно. Никакому сомнению не подлежит то, что Берия очень хорошо понимал уровень и возможности вот своего нового последственного Якова Серебрянского. И я думаю, что именно этим обуславливается то, что аж до 21 января Серебрянский вообще содержался во внутрянке, во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке. И потом переехал-то недалеко, он переехал в Лефортовскую тюрьму после этого. Потому что в Большой дом на Лубянку его вывозили регулярно, именно для консультаций по вопросам нелегальной разведки. Ну и простите, вот мы знаем, что он в тюрьме написал наставление для резидента по диверсиям. Это невозможно рассматривать как самодеятельность на основе горячего желания зафиксировать свой опыт для грядущих поколений. Но вот по собственной инициативе, ну нечем, негде и некогда заключенному внутрянке реализовывать свои внутренние литературные стремления.
А вот да, по убедительному... надо как минимум попросить карандаш и бумагу.
А кто же его человеку уровня Серебрянского даст?
Во! Но это же решение не надзиратель коридорный принимает.
Конечно. А вот по убедительному пожеланию из наркомата найдется и карандаш, и будут регулярно приносить бумагу и интересоваться, а не надо ли еще точилочку подкинуть.
Да, да. И вы не хотите есть?
Совершенно верно. Но я... решительно отмежевываюсь от предположений и домыслов личной инициативы Серебрянского. Я абсолютно уверен, и я считаю, просто на основании результатов доказанным, что использовался он там именно как консультант все это время. И в этом положении он находился очень-очень долго. То есть следствие по делу Читы Серебрянских, напомним, оно было закончено только в октябре 40-го года. То есть именно 4 октября датируются обвинительные заключения, которые, как мы знаем, завершают следственные мероприятия. И весь следственный процесс занял вот без месяца одного, занял 2 года. Вот давайте вот руку на сердце положим и себя спросим, а это вообще нормально для того времени? То есть не в том смысле, что приемлемо ли, а в том смысле, насколько это коррелирует с общепринятой стандартной практикой. Да ни насколько оно не коррелирует. Дела оформлялись гораздо быстрее всегда. Ну,
Много же ведь приговор 20-го, исполнение 21-го.
А арест 18-го.
Ну, вру, да. Да,
да, а совершенно верно.
А иногда арест 20-го и вечером 20-го же. И
да. Но не в нашем случае, потому что окончание следствия, оно тоже само по себе ничего в судьбе Серебрянского не меняет. Потому что до суда еще 9 месяцев будет. А почему? Ответ, по-моему, довольно очевиден. Потому что Серебрянский нужен. И Серебрянский полезен. Человек, создавший большую часть зарубежной нелегальной агентуры, человек, много лет руководивший особой группой, который знает и умеет настолько много, что роскошь лишиться этих знаний и возможностей вместе с его головой позволить себе никак нельзя. Я даже возьму на себя смелость предположить, что все эти годы заключения Серебрянский продолжает руководить закордонными нелегалами. Ну, опосредованно руководить посредством консультаций, развернутых справок, которые он по настойчивому желанию следствия регулярно предоставляет. А вот скажете, смелое предположение? А я скажу нет. Потому что, а давайте мы посмотрим на следователей, которые вели дело Серебрянского. Почему-то очень мало уделяют внимания тому, кто же был у него следователями. А первый следователь у него Виктор Абакумов. Слушайте, ну у него есть известная биография. Он работал в первом отделении 4-го отдела ГУГБ. Этот отдел занимается контрразведкой. Потом Абакумов работал во втором отделе. Это секретно-политический отдел. То есть я не знаю, какой из него получился следователь, но вот круг его интересов, вполне пересекающихся с компетенциями Серебрянского, представить вполне можно.
Да, и вот, кстати, существует мнение, что это был здоровенный мужлан с полутора классами образования, который в то и дело пускал в ход кулаки, а я думаю, в очень юном возрасте стать начальником управления НКВД по Ростовской области – для этого какие-то другие вполне нужны были качества.
Ну и простите, сидеть на контрразведке в секретно-политической работе, будучи деревянным солдатом Урфина Джуса, не получится. А второй следователь Серебрянского еще интереснее. Потому что второй следователь Серебрянского — это вообще Петр Будимович, на минуточку.
Ух ты!
Да. И с Серебрянским они знакомы до этого были, они с 37-го года знакомы, потому что в 37-м году Будимович был слушателем школы особого назначения. И в дальнейшем работа Будимовича слабо пересекалась со следственной работой, потому что он в 5-м отделе, как мы знаем, это разведка, а потом он полный коллега Серебрянского, он замначальника отделения в иностранном отделе. И, кстати, на Серебрянского он похож не только направлением своей служебной деятельности, но и то, что эту деятельность он осуществлял, как и Серебрянский, семейным подрядом, потому что мы же помним, кто у Будимовича жена. А жена у Будимовича — Елена Мадрежинская.
Ух ты!
Которую мы прекрасно знаем. Она, простите, в 40-41 году вместе с мужем вела варшавскую резидентуру, а более она известна работой по Кембриджской пятерке.
Которым она не очень доверяла.
Она им совершенно не доверяла. Она бомбардировала центр записками о том, что вот этим людям верить нельзя. Вот, но тем не менее. И вот у меня возникает невольно вопрос. А вот эти люди точно занимались ведением следствия? Или их Серебрянском все-таки что-то другое интересовало? Тем более...
Максим, да. А ведь у Серебрянского, ну давайте предположим, были... за границей люди, которые никаких расписок не писали, которые вполне возможно и денег даже не получали, а были такие дружеские отношения, обмен. Да нельзя, я не скажу, что эти люди разбалтывали ему конструкции каких-то пулеметов новых, но влияние они какое-то могли оказать.
Но давайте будем честны, что человек, который может вовремя сказать нужное слово и повлиять на принятие какого-то решения, он все-таки немножко более ценен, чем человек, который принесет чертежи пулемета.
Да.
Тем более, что Серебрянский — это человек старой школы. У него подавляющая часть его личной агентуры, работы с ней, подходы к ней, они у него держатся в голове, они не фиксируются нигде. И вместе с головой Серебрянского все это потерять, увольте. Вот вы, Леонид, вы опять просто прочли у меня где-то глубоко в сердце, потому что, да, именно агентура. Простите, но у нас на Европейском театре расклад сил в это время сильно поменялся. У нас в игру активно включается Германия. И Германия подтаскивает к сотрудничеству практически все иммиграционные организации и группировки национально ориентированные. И давайте не забывать, а что у нас вообще происходит в явном мире-то, а не в тайной нашей войне? Простите, а у нас лето 40-го, у нас СССР присоединяет к себе Прибалтику, Бессарабию, Буковину. А что у нас с точки зрения разведки и контрразведки получается? А это получается, что в СССР входят новые территории, местное население которых относится как минимум весьма прохладно к новому режиму. И да, во множестве...
Туда, вот в эти, воссоединившиеся территории, едут далеко не последние люди. Иван Серов туда направляется, Павел Анатольевич Судоплатов туда выезжает.
А они не просто туда выезжают, потому что, простите, но в период вот краткой независимости вот на этих территориях, существовавшие в обилии националистические кружки и организации, они тоже отнюдь не перековываются, они не бегут студировать классиков марксизма, они уходят в подполье, и они активно используются спецслужбами Рейха. И используются они вполне удачно. Но давайте вспомним вот роль всех этих организаций в начальный период Великой Отечественной войны. Как они выступили. То есть в это время у нас советская разведка войну ведет фактически на два фронта. То есть, с одной стороны, никуда не девается противостояние с нашими заклятыми партнерами, с разведками Великобритании и Франции. А с другой стороны, у нас добавляется противодействие Германии и ее сателлитам. То есть, это Финляндия, Болгария, Япония и Румыния.
И в разведку приходят молодые ребята совсем.
В разведку. Да. Ну, там опять новый призыв, Беревский призыв. У которых очень много энтузиазма, но не очень много практики, а практика им нужна, их должен кто-то этому научить. И в этих условиях Серебрянский с его опытом, влиянием, с его знанием агентурных сетей, он неоценим, он незаменим. Кстати, был у Серебрянского и нормальный следователь, следственный следователь. Фамилия у него была очень интересная, Перепелица. Вот именно как раз он и вел действительно следственное дело. Именно он оформил папку эту и составил обвинение, согласно которому Серебрянский у нас объявляется англо-французским шпионом и пристегивается к заговору Ягоды. А жена Серебрянского обвиняется мягко в недоносительстве. Вот опять давайте мы отметим, вот у нас осталось буквально 2 минуты, и мне этого хватит, чтобы отметить еще одну странность.
Секунды.
Тогда не успеем.
Вот. И вот после новостей, Максим, все-таки буквально кратко подведите итог теме репрессий в спецслужбах. Мне кажется, что это ждет еще исследователей, только, боюсь, никто им ничего не даст. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция и беседа историка Максима Тимонова. Максим, можно ли коротко подвести итог, а дать определение вот этим репрессиям, в данном случае в советских спецслужбах?
Знаете, на самом деле, с определенного момента, то есть фактически сразу после смены Ягоды на Ежова, и, наверное, даже уже при самом Генрихе Ягоде, можно скорее говорить о том, что во многом исполнение своих служебных обязанностей, исполнение в нашем применении разведывательной и контрразведывательной работы в наркомате, к сожалению, подменялось регулярными доказательствами лояльности наркому. И проведением внутренних операций, направленных не на исполнение функций наркомата как таковых, не на государственную безопасность, а на безопасность своей группы по интересам. Там возникает клановая структура, там возникает несколько противоборствующих групп или кланов, которые увлеченно играют в кабинетные игры. Вытащить своего человека повыше, чужого человека засунуть пониже, протащить интересы своей группы влияния, не нравящимся нам людям из другой группы влияния.
Время-то было не так, чтобы сказать, мягкое и расслабленное, а высшая мера... Она и есть высшая мера.
Да, и раздавалось оно с большой легкостью. То есть парадоксально, но мы все же помним, что при каждой смене наркома, которая тоже, конечно, происходила не в добровольном режиме, тут же внезапно появлялись заговор Ягоды, заговор Ежова, которые надо немедленно разоблачить, выяснить, что они работали на какую-нибудь палестинскую уругвайскую разведку, и мужественно с ними побороться. Парадоксально, но на самом деле действительно можно говорить и о заговоре Ягоды, и о заговоре Ежова, внеся только одну небольшую поправку. Все эти заговоры, они, безусловно, не имели никакого отношения к работе на вражескую разведку. Это чисто внутренняя история, это заговор группы лиц по удержанию и развитию своего положения в структуре наркомата и достижению через него своих личных целей и целей своей группы. Все. И то есть волны этих репрессий именно в структуре самого наркомата, имени среди своих сотрудников, это с одной стороны, прежде всего, межклановая, а иногда и внутриклановая борьба, а с другой стороны, это периодически запускавшиеся по распоряжению самого верха, конечно же, попытки самоочищения аппарата, которые парадоксальным образом, ну, я наврал, на самом деле ничего парадоксального нету, приводили чаще всего исключительно к появлению новой, ранее не существовавшей группы влияния, которая увлеченно расправляется с проигравшими. Это вот эпическое полотно, победители соцсоревнования расправляются с проигравшими в соцсоревновании.
Да,
вот.
Тем более у Ежова еще действительно были далеко идущие планы. Вот сейчас выясняется, что масштабы репрессий он от высшего руководства скрывал. Да и, в общем-то, опять же, сейчас существует достаточно убедительная версия, что и Сталина-то они хотели в лучшем случае оставить как фигуру прикрытия.
И это, безусловно, тоже. Но это, опять-таки, это заговор, который никак не связан с внешними разведками. Это чисто внутренняя история, это чисто внутренний продукт. Угу. Что касается валового масштаба репрессий вообще, и прежде всего, конечно же, самого большого террора, ну, простите, но мне придется сказать, и, наверное, не в первый раз, о некоторой ограниченной профессиональной пригодности товарища Ежова, который эффективность исполнения своей работы видел прежде всего в количестве раскрытых ужасных вражеских заговоров.
Да, и, конечно же, кара. Кара.
Конечно. Которые надо штамповать эти заговоры и влепить в высшую меру просто как свидетельство того, что найден, ну, действительно уж какой-то невероятный враг, его точно надо расстрелять. Вот видите, товарищ Сталин, в каких тяжелых условиях приходится работать, кругом одни заговоры. Под кровать заглянул, и там заговор.
Мы вот тут, он про себя, наверное, мы вот тут, сколько, 30 человек расстреляли? Пришлось 26 человек расстрелять, товарищ Сталин.
Да, то есть вот если вспомнить тотальный пересмотр следственных дел, который был запущен при принятии наркомата Берии, об этом есть официальные документы, можно посмотреть, можно вывести даже некоторые проценты, сколько дел были пересмотрены в сторону хотя бы существенного смягчения приговора, уменьшения срока, не говоря уже о чистой реабилитации ввиду отсутствия состава преступления. Да, и невозможности доказать.
Мало того, что и реабилитация, еще и восстановление на работе.
Восстановление на работе, восстановление стажа. И в случае, ну, мне в свое время доводилось копать и собирать статистику и обобщать результаты того, что в широкой прессе принято называть погромом командиров, вот эти вот репрессии среди комсостава РККА. Там огромное количество, я боюсь соврать, сейчас это было уже давно, я это для себя уже положил пройденным моментом, поэтому я не помню точных цифр, но там под 70% восстановлено на службе с исчислением стажа и званием. Считая тех, кто по здоровью отправлен в отставку, и тем более, если мы коснулись этой темы, ну давайте не забывать, что слово «репрессия» – это любые судебные преследования и следственные мероприятия в отношении человека, по какому бы поводу они ни были открыты. С удивлением человек, который заинтересуется этой темой, который полезет это копать, он с удивлением обнаружит, что очень немалая доля командного состава РКК, арестованного в период с 1936 по 1938 год, арестована совершенно не по политическим причинам, а с формулировкой обвинения в бытовом разложении. Это тоже будет очень интересно. И если уж я залез в область вот этого погрома командиров, которому принято приписывать результат обезглавливания Красной Армии, лишение гениальных полководцев. Ну, во-первых, к этому времени гениальность полководцев и самих полководцев вообще проявить было совершенно негде. Абсолютно неоткуда взять свидетельство того, что там были какие-то великолепные военные таланты, которые где-то себя проявили, а кровавый Сталин их всех съел. А во-вторых, причина низкого качества командиров, причина низкой подготовки командиров, с которой мы встретили Великую Отечественную войну, она кроется вовсе не в большом терроре. Она кроется в том, что в это же описываемое время у нас было резко увеличено число военных учебных заведений и одновременно снижено время обучения в них. Это ускоренные выпуски. То есть мы увеличиваем количество училищ, количество преподавателей, способных чему-то научить, остается таким же. Они размазываются еще более тонким слоем. И выпускаем за сокращенное на 25% или на 30%, я не помню, время обучения. Ну и что мы выпустим?
Кстати, и каков будет уровень лейтенанта? Максим, у меня... вот вы сейчас рассказывали, я вот что подумал. Вот мы говорим про иностранный отдел НКВД, там, ГПУ. Мы перечисляем имена там, великих разведчиков и так далее. Но это же не полный состав. А кто в полном составе? Я, опять же, я не хочу какие-то там скоропалительные выводы делать. А сколько классов они закончили? А есть ли у них знания иностранных языков? Вот же ведь еще очень важный вопрос. Но это надо уже смотреть анкеты, личные карточки. Кто же их даст-то?
Какие-то есть, какие-то мы не увидим. Ну, при моей жизни точно, наверное, не увидим. Но общую картину построить можно. Возвращаясь к аналогии с командным составом РКК, ну, давайте мы вспомним итоги больших маневров 1936 года, которые вскрыли... Невероятно низкий уровень подготовки командиров, который... Бог с ним с оперативно-тактическими схемами. Бог с ним с владением такой замысловатой дисциплиной, как управление взводом в бою. Но когда командир Красной Армии не может внятно рассказать про материальную часть личного оружия и системы наган, когда он его не может разобрать, это не шутка. Это не шутка. Это зафиксировано в документах. И это, простите, это большие маневры, это белорусские и киевские военные округа, которыми командовали не худшие командиры, это и Киров Боревич, и, так на минуточку, и их. Вот. Ну, бог бы с ними, давайте мы вернемся к Серебрянскому.
Да, давайте вернемся к Якову Серебрянскому. Ему выносят высшую меру, да?
Ему еще не вынесли даже. Им только-только оформили обвинительное заключение, причем оформили тоже странно. Вот смотрите, какая штука получается. Вот у вас есть муж и жена, оба сотрудники НКВД, оба выполняли одну и ту же работу и работали по одним и тем же операциям. При этом один шпион, а другая проявила преступную халатность. Вот это нормально вообще?
Да, а... Полину Натановну не освободили ли об то время?
Нет, еще не освободили. Но это тоже ненормально, потому что ни один следующий того времени не удержится от соблазна подтащить под шпионаж обоих и оформить еще один заговор интересный. Но нет. А тем временем история описывает очередной круг, и на высших этажах НКВД наступает осознание необходимости в некой организации, которая в случае войны будет заниматься разведывательно-диверсионной деятельностью, а в настоящее довоенное время будет всячески противодействовать провокациям на границе. То есть это практически все то же самое, чем занималась разгромленная группа дяди Яши. Вот история описывает круг. И приказ о такой группе, о создании группы Берия отдает Судоплатову. Ну, согласно мемуарам Судоплатова, это происходит 17 июня 41 года, за 5 дней до войны. По настоятельной просьбе Судоплатова ему отыскали и заместителя. Абсолютно неудивительно, что заместителя зовут Этингон.
Да.
И эти двое приступают к формированию спецгруппы, пошагово повторяя все тот же путь, который прошел Серебрянский не один десяток лет назад. 5 июля, уже после войны, после начала войны, у нас выпускается приказ Берии, который формально закрепляет существование этой группы, особой группы, как она называется. 7 июля, буквально через день после этого приказа, вот наконец-то проходит заседание военной коллегии Верховного суда в отношении Серебрянских, где Якова Исааковича приговаривают к высшей мере. Полина Натановна получает 10 лет заключения и 5 по рогам, то есть поражение в гражданских правах. Почему так? Ну, в принципе, понятно, это неразбериха и паника начала войны, когда начинают массово исполнять всех сидящих по тюрьмам довольно специальных людей, потому что не очень понятно, что с ними делать. Этапировать куда-то такого зубра, как Серебрянский? Да вы смеетесь, он же пропадет внезапно на полпути. Невероятно много знает, но надо как-то избавляться. Вот версии освобождения Серебрянских есть несколько. По одной из них, Серебрянского и других немногочисленных оставшихся в живых ветеранов, затребовали свое распоряжение все те же Судоплатов и Этингон. А, собственно, в мемуарах Судоплатова эта версия озвучена. А по другой версии, мы ее находим, например, в мемуарах Квашнина, ветерана тоже спецслужб. Mm-hmm. Сталин сам вспоминает внезапно о существовании на свете Серебрянского и задает Берии несколько неудобных вопросов. Вот как бы там ни было на самом деле, но главная причина, центральная причина освобождения, она вполне очевидна и однозначна, и называется она нехватка опытных кадров. Так что уже 9 августа Президиум Верховного Совета выпускает постановление об амнистии и освобождении. 22 числа того же августа о возврате ему государственных наград и восстановлении в звании старший майор госбезопасности. И до начала октября его отправляют на лечение, потому что допросы с применением физического воздействия даром для него не прошли. Это документально зафиксировано, то, что физическое воздействие было. Для меня, когда довольно давно я видел ксерокопии протоколов, для меня, конечно, было откровением, что оказывается и уже при Побериевской чистке вполне спокойно в протоколах писалось, что последственный на допросе, осуществленном с применением физического воздействия, показал то-то и то-то. Но, тем не менее, вот 3 октября Серебрянский из лечения возвращается.
А, и возглавляет... извините, Максим, да. А в партии восстановили или нет?
Да,
ведь вот восстановили везде. А вот расстрельный приговор не отменяли, по-моему.
Его амнистировали.
То есть
выпущенное постановление об амнистии снимает с него все.
Угу.
Вот. И уже в начале октября он возглавляет 3-е отделение во 2-м отделе. Что такое 2-й отдел в это время? А это то же самое, особая группа, только она в другом организационном виде существует. Полностью это называется отдел зафронтовой работы НКВД СССР. Возглавляет его все тот же Судоплатов. В числе его заместителей все тот же Этингон, сам Серебрянский, начальник отделения и руководитель одной из ведущих групп. И интересно, что в той же должности начальник группы во 2-м отделе трудится Гудимович, вот тот самый, который вел следствие по делу Серебрянского. И в это же время происходит очередная реинкарнация группы дяди Яши, потому что во 2-м отделе появляется особо секретная группа «Я». Вот чем занимался Серебрянский во время Великой Отечественной войны? Я, с вашего позволения, на всех этапах подробно не буду останавливаться, потому что, ну, во-первых, это не совсем мой временной период, а во-вторых, ну, мы таким образом наш рассказ закончим примерно никогда. Но если вкратце и пунктиром, Серебрянский занимался, конечно же, привычным делом, лично курируя вербовку агентуры, выстраивая сети глубинного залегания, Помимо этого, он выполнял функции своеобразного дополнительного фильтра, отвечая за контрразведывательный контроль групп НКВД, действующих в тылу врага. И в том же отделе было еще одно отделение, которое курировало, как бы так сказать, агентов, занимавшихся по индивидуальной программе, скажем так. И одним из выпускников этого отделения был, например, Николай Кузнецов. Руководил этим отделением Михаил Борисович Маклярский. Более широкой публике он, наверное, известен как сценарист фильмов про наших разведчиков и ихних шпионов. Прежде всего, это, конечно же, автор сценария фильма «Подвиг разведчика». Вот теперь многие слушатели наши узнали, почему его сценарии были столь правдоподобны и сильно отличались от типовых поделий на эту же тему, потому что Михаил Борисович Маклярский в этих сценариях во многом проецировал свой личный опыт. Это очень неплохой сотрудник советских спецслужб был. И в тесном контакте с ним работал как раз Серебрянский. Серебрянский вовсю прикладывал руку к обучению особо отобранных агентов. И довольно быстро это стало его основной деятельностью. Потому что уже в ноябре 43-го года Серебрянского переводят в особый резерв в должности руководителя группы на правах начальника отделения. Это очень интересная формулировка. То есть, с одной стороны, он находится в должности руководителя оперативной ведущей группы, а с другой стороны, его полномочия настолько широки, что они приравны к полномочию начальника отделения отдела НКВД. И в этом качестве он занимается уже штучной работой. Он лично готовит сотрудников и одиночных агентов, и оперативных групп, и руководит заброской их в немецкий тыл. Судя по тому, что в послужном списке Серебрянского за этот период есть медаль партизану Отечественной войны первой степени, внес он личный вклад в развитие партизанского движения таким образом. Вот что обязательно стоит отметить, это, конечно же, участие Серебрянского в операции «Монастырь». Это успешнейшая радиоигра, значение которой переоценить не то, что трудно, а, наверное, и вовсе невозможно. Это радиоигра, которая длилась почти 4 года, с 41 по 44 год. Ее естественное продолжение – это операция «Березина», тоже прекрасная, успешная радиоигра. Но давайте я не буду о них подробно, это очень большая история. И
отдельная абсолютно.
Да, наверное, тут всех интересующих следует отправить в спецлитературе и мемуары Судоплатова почитать. И, как ни странно, почитать воспоминания от Тоскарцени, которые описывают операцию Березина с немецкой точки зрения.
Да.
Вот это там будет отдельный веселый момент, который мы не будем рассказывать, пусть все интересующиеся идут его сами и порадуются.
Да, кстати говоря, от Тоскарцени, Серебрянский и Тингон, вот такие наши великие разведчики, они к нему относились как-то вот слегка иронично все-таки.
Он же энтузиаст, выражаясь языком того времени и тех структур. Это абсолютно талантливый энтузиаст-самоучка, которого нет глубокого опыта оперативной работы агентурной. У него вообще опыта нет. Он, простите, начинал как силовик, и все его основные операции – это именно силовые операции, а в тонкую разведывательную игру, ну, разве что по наитию и по большому стечению обстоятельств у него получалось. Вот провести наглый силовой захват, вытащить Дуча, это да, в этом ему равных было немного. Но это не разведывательная деятельность, это не агентурная игра. Это именно веселый махновский налет.
Да. Максим,
это он умел прекрасно.
Максим, остается до новостей 4 минуты. Значит, что было дальше с Серебрянским? Если вам понадобится, мы заберем время у вопросов.
Заберем. Мы заберем время у вопросов, но не очень много. Вот. Потому что на самом деле нам остается один из самых интересных моментов – это послевоенная деятельность Серебрянского. Потому что после войны таланты и знания Серебрянского вновь потребовались родине. Конечно же, необходимо отметить, что работа Серебрянского во время Великой Отечественной войны была снова отмечена по заслугам. Это плюс еще один орден Ленина и плюс еще один орден Красного Знамени.
Тоже за то, что так не давали. Два Ленина и два Красного Знамени. И три
Красного Знамени. Да, совершенно. Три Красного Знамени. Совершенно верно. А вот вы будете смеяться, но тут на первый план опять выходит палестинская агентура Якова Серебрянского, которую за годы войны Яков Исаакиевич сумел оживить и актуализировать. Ну, потому что он работал в том числе и через еврейский антифашистский комитет активнейший. Дело в том, что уже к весне 46-го года всем заинтересованным лицам было более-менее ясно, что в ближайшем будущем ситуация на Ближнем Востоке сильно изменится. Ну, как, в общем-то, и случилось. И в той или иной степени там возникнет еврейское государство, но никаких представлений о том, каким образом это произойдет, какую позицию это государство, свеженародившееся, займет в отношении Советского Союза, не было. И в апреле 46-го года Деканозов и Вышинский, на тот момент заместители министра иностранных дел, подготовили, отправили наверх докладную обширную, фактически меморандум, в котором рассматривали как вполне возможный вариант, что еврейское государство возникнет без участия Советского Союза. Это не очень здорово. Поэтому они определяли с учетом всех возможных исходов следующие задачи. Прежде всего, конечно, необходимо существенно упрочить советские позиции на Ближнем Востоке. Это будет не лишне в любом случае. Во-вторых, необходимо более тесно и более результативно работать с сионистским активом, чтобы возникшее еврейское государство изначально было склонно к сотрудничеству и к трансляции советских интересов в регион. И традиционно же для Ближнего Востока что-то необходимо противопоставлять традиционной британской активности в регионе. А желательно и подорвать эту активность, потому что Ближний Восток традиционно зона британских интересов. Британцы там окопались плотно, прочно и крайне давно. А после военные годы у нас уже начинается резкое охлаждение отношений, которые до этого на самом деле не особо теплые были. И что-то, безусловно, с этим надо делать.
Да, Серебрянского, по-моему, официально со службы убирают.
Пока еще нет. Пока еще у нас вытаскивается наружу и старая, и новоприобретенная агентура Серебрянского, которая для решения каждого из этих пунктов абсолютно незаменима. И Серебрянским готовится план, по которому в Палестину,
Максим,
должны быть заброшены.
Да. Новости и окончание судьбы Якова Серебрянского после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Максим, давайте не будем загадывать, сколько времени уйдет у вас на окончание темы. Сколько уйдет, столько и уйдет. Прошу вас.
Да, на самом деле, минут 10, максимум 15 уйдет. Мы уже на всех парах несемся к финалу. Потому что у нас... С одной стороны, вот Серебрянский готовит план операции заброски в Палестину сотрудников, имеющих боевой опыт. А с другой стороны, уже в мае 46-го года, в самом начале, с должности министра госбезопасности у нас слетает Меркулов по довольно смешному обвинению в преступной халатности. Его место занимает Абакумов, как мы знаем. И как мы помним, у Абакумова огромный зуб на многих старых сотрудников. И на Судоплатова, и на Якингона, и в первую очередь на Серебрянского. Вот первых двух Абакумов откровенно пытается подтащить под обвинение в участии в заговоре, пристегивая к этому прямо прозвучавшие на заседании спецкомиссии ЦК обвинения в преступных махинациях. Вот преступными махинациями Абакумов называет как раз участие в 41-м году в судьбе старых специалистов, в том числе и Серебрянского. Вот пару слов про специальную комиссию. В ее созыве не надо усматривать каких-то особых знамений. Созыв такой комиссии в то время – это обычная практика при смене высшего руководства, потому что действия старого руководства должны быть рассмотрены и оценены, а дела надлежащим образом переданы, за соблюдением чего также должна следить эта комиссия. Другое дело, что по сложившейся привычке охоты на ведьм, работа такой комиссии часто превращалась в сбор обвинений от преступной халатности все той же до шпионажа в пользу Вавилона и Урарту. Вот в этом случае Абакумов решил пойти по этому сценарию, зачистив министерство от неугодных ему персон. Однако Судоплатов с Якингоном так просто не дались. И сделали беспроигрышный ход. На той же комиссии, в свою очередь, они заявили, что дела арестованных чекистов, выпущенных ими, вытащенных, точнее, ими из тюрьмы в 41-м году, были сформированы преступной кликой Ежова, и не стоит ли расценивать в этом случае слова Абакумова как попытку обелить деяния Ежова и его приспешников, справедливо осужденных советским судом? Вот пока Абакумов приходил в себя от такого демарша...
Не мог понять до конца, с какими волками он связался.
Ну, конечно же, конечно. И вот пока Абакумов в себя приходил, Судоплатов собрал немногих оставшихся в строю чекистов, переживших аресты и преследования в 30-х годах, и предложил вот немедленно, не отходя от стола, подать в отставку. Среди них, конечно же, был Серебрянский. И просьба об отставке была удовлетворена. Уже 29 мая его 46-го года отправили на пенсию по состоянию здоровья. Ну, Якова Исааковича такая формулировка совершенно не устраивала, простите, но по своим заслугам он был вправе рассчитывать на нормальное увольнение в отставку. Он даже вяло попытался пободаться с управлением кадров по этому поводу, толку от этого не было. А пока тут происходили эти коверные игры, своим ходом развивалась палестинская операция по сценарию, написанным Серебрянским. Были отобраны агенты из числа сотрудников группы «Я». Это очередная реинкарнация группы «Дяди Яши». Они были успешно заброшены в Палестину. Тут же наладили контакт с организацией «Штерн». Это еврейская антибританская террористическая группа, в которую Серебрянский внедрил своих людей и фактически контролировал еще с 1937 года. С 1937 года. И наладили контакт поставки из Румынии оружия, ну, потому что, простите, вот с чем, а с затрофейным у немцев оружием в послевоенной Европе проблем не было никаких. Тем временем в МГБ происходят очередные изменения. В середине октября расформировывается 4-е управление МГБ, которое занималось диверсионно-разведывательной работой. И этой работой во всей структуре занимается только созданный вот в мае отдел ДР, один-единственный, который как раз Судоплатов и возглавляет. На сознание совершенной ошибки, а точнее, наверное, даже не ошибки, а откровенного волюнтаризма Абакумова, который наконец-то свел все свои счеты, уходит несколько лет, и только в 50-м году возникает бюро номер один МГБ СССР по диверсионной работе за границей, под руководством того же Судоплатова. У нас осталось совсем чуть-чуть этой истории, потому что после смерти Сталина МВД и МГБ у нас сливаются в одно МВД СССР, как мы знаем. Во главе него встает Лаврентий Павлович Берия. Карьера Судоплатова резко идет в гору, потому что он сначала возглавляет ПГУ, контрразведку. В конце мая у нас бюро номер один разворачивается в 9-й отдел МВД СССР, разведывательно-диверсионный. История совершает очередной оборот. Судоплатов получает добро на штаты и средства, необходимые для работы. Снова зовет Родина, снова на службу призываются мастодонты и зубры советской разведки, в первых рядах среди которых, конечно же, наш герой. И 30 мая 1953 года Яков Исаакович Серебрянский в очередной раз возвращается на службу в центральный аппарат МВД на должность оперативного работника негласного штата первой категории в 9-й отдел, который, по сути, стал преемником 4-го управления НКВД. 31 июля функции девятки передаются 2-му главному управлению, а через несколько месяцев судьба Якова Исааковича снова меняется. Мы, конечно, понимаем, что речь сейчас идет об аресте Берии 26 июня того же года, 1953-го, и грандиознейший, чистый уже по Бериевскому заговору. Вот то, о чем мы говорили, вот пошли заговоры, теперь Бериевский заговор. Потому что 21 августа арестованы Судоплатов и Этингон, а 8 октября снова арестован сам Серебрянский, а говорит о том, что в очередной раз группа разгромлена, ну, смысла нет, все уже и так догадались. Ну, про Судоплатова пусть рассказывают другие, более сведущие люди. Серебрянскому очередной заговор пришить не удалось, зато удалось сделать другое, гораздо более неприятное и, не побоюсь слова, подлое. Стряхнули пыль со старого дела и признали осуждение 41-го года законным. И в итоге Президиум Верховного Совета 27 декабря 1954 года отменил свое собственное постановление 41-го года об амнистии Серебрянских. И снова завели уголовное дело и на Якова Исааковича, и на Полину Натановну. А для понимания, а вот именно в это время у нас же начинается волна хрущевских реабилитаций. А серебрянских прессуют со всем усердием. Их вообще отпускать никто не собирается, в немалой степени потому, что все они, и серебрянские, и вот эти старые волки разведки, они слишком много знают и могут рассказать о реальной роли и Хрущева, и Молотова, и Маленкова, и Кагановича, и прочих верных соратников Сталина в политических репрессиях 30-х годов. Так что вновь извлеченное дело направилось в Верховный суд вместе с гуманнейшим предложением заменить Серебрянскому высшую меру наказания на 25 лет лишения свободы.
Это по-царски. Это вот милость, да.
От щедрот.
Да.
30 марта 1956 года Яков Серебрянский умер на допросе в Бутырке от сердечного приступа.
Следователь по особо важным делам прокуратуры Цареградский. Ох, какая известная фамилия.
Да, совершенно верно. Но вот в его случае можно верить в то, что это сердечный приступ на самом деле был сердечным приступом, потому что, ну, давайте честно, вот слишком много испытаний на его долю выпало, и с сердцем у него давно были нелады. Ну, по крайней мере, насколько я знаю, его сын Анатолий Яковлевич, у которого ни малейших поводов сочувствовать следствию не было, вполне был согласен именно с этой причиной смерти. Дело Полины Натановны было пересмотрено только в 1966 году. В августе 1966 года военная коллегия Верховного суда вынесла решение приговор отменить, а дело прекратить за недоказанностью участия в совершении преступления. Полина Натановна до конца жизни очень мужественно и настойчиво боролась за реабилитацию Якова Исааковича, регулярно бомбардируя инстанции прошениями и получая отказ за отказом. История изменилась только в 1971 году. В марте Полина Натановна направила очередную жалобу, на этот раз в адрес 24-го съезда. По времени это очень удачно совпало с тем, что в недрах КГБ как раз шла подготовка первого учебника по истории советской разведки. Письмо это попало на глаза Андропову, и по личному распоряжению Андропова была проведена дополнительная итерация расследований. И в апреле 1971 года жалоба Серебрянской впервые была принята к рассмотрению Верховным судом. До этого времени там все заворачивалось. А личное вмешательство всемогущего председателя продолжало приносить плоды. Дело пересматривалось в рекордные сроки, потому что уже в начале мая главный военный прокурор утвердил заключение о прекращении дела за недоказанностью и отмене приговора. А уже 13 мая военная коллегия Верховного суда рассмотрела заключение военпрокурора и постановила прекратить дело и приговор отменить. Вот 18 мая 1971 года как раз и датируется справка о посмертной реабилитации Якова Серебрянского. Партийная реабилитация заняла гораздо больше времени. Только 31 октября 1989 уже года Президиум контрольно-ревизионной комиссии Московского горкома принял решение о партийной реабилитации Якова Исааковича и Полины Натановны Серебрянских. В отношении обоих уже посмертно, потому что Полина Натановна скончалась в 83-м году. Вот так у нас заканчивается, наверное, эта долгая, интересная, непростая история.
Как бы сказать лучше? Максим, огромное вам спасибо. Действительно невероятная жизнь, невероятная личность, ну и трагическая судьба. Что? По-другому и сказать нельзя. Максим, вы готовы отвечать на вопросы?
Да, с удовольствием.
Все. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму Тимонову. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Давно еще в советские годы я своего деда, полковника милиции, расспрашивал об НКВД. У него свинцовели буквально глаза, он сжимал кулаки, много не говорил, но понятно, что это была большая, больная тема для него. И вот в связи с этим вопрос. Вот почему армия и милиция так легко разрешали себе свои репрессии, да, репрессии в отношении себя? И не потому ли Жуков безоговорочно поддержал Хрущева в разгроме сталинских кадров? Спасибо большое.
Я не очень понял формулировку вопроса, потому что милиция находилась в структуре НКВД, во-первых. И всякий милиционер – это сотрудник НКВД в то время. Это совершенно нормально, потому что Народный комиссариат внутренних дел занимался очень-очень широким спектром вопросов, в том числе и рабоче-крестьянской милицией. А во-вторых, что значит позволяли себе, позволяли репрессии в отношении себя? Тоже я не очень понимаю суть этого вопроса, потому что НКВД – это и есть один из репрессионных аппаратов государства. Любой МВД – это репрессионный аппарат, точно так же, как и судебная система – репрессионный аппарат, и полицейская система – это репрессионный аппарат, потому что репрессии – это, простите, не только черные фургоны с надписью «Хлеб», катающиеся по ночам и собирающие кровавую жатву. Вот я сейчас заговорил, как журнал «Огонек» 89-го года,
как
по-моему.
Как Солженицын, да? Вы заговорили.
Извините, я больше не буду так говорить.
Максим, это, а потом
это еще страшно.
Про, а потом еще про армию. Ну, в армии есть такая организация, тогда, в те времена, особый отдел.
Который, совершенно верно. Который
подчиняется не армейскому командованию совсем.
Во-первых. Во-вторых, ну, собственно... Вы поразитесь тому, насколько велика, да, это слушали, конечно, обращаюсь, насколько велика была смычка города и деревни. И говорить в то время о том, что к несчастному гражданину, который ни сном, ни духом не подозревает и ведет безгрешный образ жизни, внезапно ночью отчаянно пахнущие гуталином от сапогов выламываются безобразные чекисты и начинают его мордовать, было бы немножко неправильно. Потому что в этот период вот эта клановая борьба описанная, она поразила очень многие структуры, в том числе и армию на самом деле. Потому что всякий комбриг, всякий комдив, всякий комкор тащил за собой свиту приближенных людей, неоднократно доказавших свою лояльность ему, людей полезных, людей нужных. Для них нужно расчистить место, нужно выжить... точно такую же клику предыдущего командира. Все это сопровождается трудолюбивым написанием интересных бумажек в интересные структуры. По ним открывается следствие, а дальше все зависит от ситуации, потому что я точно знаю лично примеры, я держал их в руках, когда, особенно в разгул вот этих вот ежовских массовых раскрытий заговоров, любой бумажке автоматически давался ход, и на лету конструировался какой-то очередной чудовищный заговор в пользу, там, не знаю, там, кого-нибудь Ватикано-швейцарской разведки. А могло быть и совершенно иначе, когда это рассматривалось, признавалось это оговором, и возникали неудобные вопросы к автору уже самой бумажки. Но, опять-таки, возвращаясь к вопросу слушателя, я все-таки, простите меня, пожалуйста, конечно, но я более склонен это все-таки считать литературным образом и фигурой речи, потому что сотрудник рабоче-крестьянской милиции структурного подразделения НКВД СССР при разговоре об НКВД, ну, наверное, он не будет делать то, что мы вот услышали. Это тоже сотрудник НКВД, простите.
Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Спасибо
за передачу. Вот трагические судьбы наших славных, так сказать, сыновей и дочерей, есть ли это отражение того, что вот в диктаторских режимах, будь то СССР, будь то Китай, будь то КНДР, так сказать, там Пол Пот и так далее.
Вопрос.
Вопрос какой? Тут года два назад Владимир Владимирович Познер сказал, что, так сказать, если бы мы в свое время приняли католичество, да, то не
так,
было
у нас
вот этих
нет,
византийских витиеватых.
Прошу прощения, нет, мы сегодня не про католичество говорим. Это отдельный разговор с людьми, которые обладают специфическими знаниями. Вы не хотели задать вопрос, извините.
Не, ну, простите, я католик, я могу и про католичество поговорить.
Максим, в другой раз, а пока ваш вопрос... Максиму Тимонову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, уважаемый эксперт Максим Вайс. Я бы хотел спросить, вы упомянули о Ближнем Востоке, но не без инициативы Сталина в конце 40-х годов, сразу после войны, советская резидентура активизировалась и на странах Северной Африки, в Ливии. Было ли это с участием Серебрянска? И второй вопрос. Многие акции внешней советской резидентуры осуществлялись непосредственно без редакции и консультации с Лаврентием Павловичем Берия, начиная с 30-х годов. Пересекались ли они серьезно по этому вопросу и конфликтовали ли? Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо. Насколько я знаю, по Африке как раз Серебрянский не работал. Вопрос очень интересный, вопрос отдельный. Для этого есть специальный гость у многоуважаемого Леонида. Его зовут Сергей Карамаев, который про Африку может рассказать, наверное, вообще все.
Да,
да. Я думаю, этот вопрос надо положить в копилку и при следующем появлении Сергея в эфире из копилки вытащить, да, и предъявить. Его... Вот, обязательно.
Максим, у меня что касается... вопрос, да, буквально. Да. Послевоенная резидентура в Палестине, в Израиле, там мелькает такая фамилия Вертипорох. Не попадалось вам?
Есть такой...
Да, и причем самые восторженные эпитеты и ничего больше.
Вы знаете, там вообще на самом деле попадается очень много явлений и людей. Мы имеем Владимира Ивановича, конечно же, в виду, да, Вертипороха?
Да, конечно.
Вот, там попадалось очень много персонажей. В Израиле он, по-моему, работал под смешной фамилией Рожков. Сделал фактически то же самое, что сделал в свое время Серебрянский, то есть... растянул свою собственную агентурную сеть. И агентурная сеть, в отличие от сети Серебрянского, ориентированной преимущественно на связку Израиль-Европа, сеть Вертипороха работала по направлению Израиль-США. Более того, он именно через израильскую свою сеть, по-моему, и в Штаты вытащил очень немало сотрудников. Это очень интересный персонаж. Более того, это... персонаж многостаночник, потому что, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я что-то путаю, но, по-моему, после Израиля он переориентировался на Китай. Причем настолько переориентировался на Китай, что он какое-то время отправлял должность, как бы так сказать, советника при Министерстве общественной безопасности Китайской Народной Республики. То есть он был старший советник от КГБ же, по-моему, там.
Ух ты.
Вот. Я в этот период вообще очень много... Да.
Да, я решил у вас поинтересоваться, потому что я со своими любительскими усилиями вот ничего больше найти не смог.
А мы больше ничего и не найдем, потому что его работа актуальна до сих пор, как минимум, в том же Китае. Китайские товарищи не скажут там спасибо, если мы полезем искать. Там вообще очень интересно. Я обрезал очень много второстепенных ветвей в этом рассказе, потому что если конечно, я буду их касаться, Максим, мы не кончим Максим, никогда.
Вот, а
позвольте, вот я буквально вот сейчас на минутку вот назову вот одну очень смешную фамилию интересную. Вот вы-то наверняка знаете же, конечно, а вот многие могут удивиться. Потому что в рассказе о Серебрянском я еще обрезал второстепенную нить его европейского конфидента из германского антифашистского сопротивления, с которым плотный... Абсолютно верно, Эрнст Валь Вебер, который после войны у нас так на минуточку, это второй директор Штази.
Ну, человек, который взрывал немецкие суда, которые шли со стратегическими товарами из Норвегии, из Северной Европы в Германию и в Испанию.
Да, да. Он же после Цайслера занял пост директора Штази и 4 года там, в общем-то, руководил. Что там проворачивалось объединенными усилиями МГБ и Штази, я представить себе не готов.
Ну, да. Да, учитывая, что там была спайка таких людей, как Александр Коротков, Вольф Вебер и начинающий Маркус Вольф, ну, наверное, они там делов-то наделали.
Там было невероятно, невероятно интересно. Теперь вспомним, что он же этот пост занимал как раз до 1957 года, как раз вот... После этого он был обвинен в антипартийной деятельности, выведен из ЦК партии Германии. А это же то самое время, когда еще не начались вот эти вот хрущевские зачистки, когда он тот же Судоплатов прекрасно еще работает в структурах. Вот, они знакомы, у них есть опыт проведения совместных действий. Я боюсь себе представить, что же там они наворотили-то.
Да. Ну, вот уже такая вот очень много звонков, Максим, но у нас остается меньше 2 минут, и я думаю, что вот несмотря на то, что Максим уделил рассказу о Якове Серебрянском 3 передачи, и все равно мы только что услышали от него, что даже те немногие открытые данные не вошли в его рассказ. Насколько же это богатейшая тема, и насколько это абсолютно неординарный человек?
Знаете, Леонид, я вот сейчас не свойственно мне пафоса, наверное, плесну, и скажу, что... С моей точки зрения, главной целью вот этих вот 3 серий был даже не сколько попытка максимально подробно познакомить с наиболее интересными делами Якова Серебрянского наших слушателей, сколько вообще вытащить имя Якова Серебрянского из того забвения, куда оно незаслуженно ушло, и вернуть ему внимание наших слушателей, и я искренне надеюсь, заслуженное им уважение.
Конечно, конечно. Максим, как всегда, огромное спасибо. Это были великолепные, поверьте мне, 3 передачи. Я думаю, что мы вернемся все равно к темам, которые сегодня поднимались, но очень даже вскользь они поднимались по вполне понятным причинам. Нехватка времени. И сегодня лишний был пример того, как работает серьезный историк по теме, который с первого взгляда кажется абсолютно закрытый, но он выдвигает свои версии, и это очень и очень интересно и познавательно. Максим, еще раз спасибо. Будет все нормально.
Спасибо, Леонид.
В следующую субботу. До свидания.